Машина и арест. 97% всего кроличьего интернет-трафика приходились на сообщения между колониями. Внутри же крольчатника и норы почти все разговоры и сплетни передавались из уст в уста, и недавний опрос показал, что из-за крайней любви кроликов к сплетням новости и мнения разлетались по колонии быстрее, чем по широкополосной сети, и намного веселее. Я пришел в себя с нестерпимой головной болью, привкусом крови во рту и жгучим запахом гари в носу. Машина приземлилась на колеса и развернулась в сторону крутой, поросшей кустами насыпи. Выгоревший Эльдорадо, отчасти разобранный туристами на сувениры, оставался там еще 10 лет, пока его не изъяли и не включили в экспозицию музея очеловечивания, расположившегося в переоборудованном здании приемного центра мегакрольчатника. Я часто посещал это место, водя экскурсии после публикации моей книги через 8 лет после битвы за Мэйхилл. Лобовое стекло исчезло, а капот машины был смят почти до торпеды большим деревом, которое при столкновении пострадало гораздо меньше нас. Из-под капота шел дым. Я выглянул в окно со своей стороны и увидел, что машина приземлилась на пастбище. Три голштинские коровы смотрели на нас с видом крайнего безразличия, продолжая торжественно жевать жвачку. Харви был в сознании, у него не получалось открыть дверь, поэтому он лег на спину, на переднее сиденье и дал двери могучий пинок своими мощными задними лапами. Дверь слетела с петель и приземлилась в 20 ярдах от нас. «Что произошло?» — сказал я, но Харви лишь мельком посмотрел на меня, обошел машину и открыл багажник. «Вылезай!» — сказал он. «Пора!» Он говорил не со мной, он говорил с другим кроликом, который вылез из багажника. Он был одет точно так же, как и Харви, был без ушей. Но в отличие от Харви, чьи уши были отрезаны недавно, теперь я увидел наложенные швы и нитку. Его раны уже давно зажили. Это был Безухий.
«Планы поменялись?» — сказал Безухий на удивление смиренным тоном. «8 часов же еще не прошло!»
«Произошла непредвиденная заминка», — сказал Харви. «Но сделка есть сделка». Вокруг смятого капота уже плясали заметные язычки пламени, но я, думаю, был слишком потрясен таким поворотом событий и не осознавал, в какой опасности оказался. Пока я наблюдал за всем с заднего сиденья, Безухий забрался в машину и сел за руль.
«Они у тебя?» — спросил он.
«Вот», — сказал Харви и передал ему что-то похожее на два коротких, иссохших свитка, перевязанных красной ленточкой. Безухий с величайшим трепетом принял их и крепко прижал к туловищу. «Властью данной мне преподобной Банти, — сказал Харви, — и в соответствии с дарованной тебе индульгенцией, именем и духом Лага, великой прародительницы, я объявляю твои смертные грехи искупленными. Ты направляешься к своей создательнице таким же непорочным и целым, как и круг доверия, что соединяет нас всех. Круг, забравший нашу спасительницу и связавший всех кроликов нерушимыми узами». Примечание. Я до сих пор не понимаю, почему Харви говорил с Безухим не на кроличьем. Либо он проговаривал все для моего понимания, либо Безухий не считался кроликом и не заслуживал такого отношения. Возможно, была и другая причина. Этого я уже никогда не узнаю. Конец примечания. Я видел, как Безухий глубоко вдохнул и склонил голову, а Харви начертал на его лбу символ круга. Языки пламени уже поднимались довольно высоко. Харви снова поклонился, шагнул назад, прокашлялся и посмотрел на меня.
«Ты остаешься, что ли?»
Я быстро пришел в чувство и выкарабкался из машины, с облегчением отметив, что все мои кости целы, не считая лишь вывихнутой коленки.
«А он остается?» — спросил я.
«Он нашел покой», — сказал Харви, — «и стал целым. Сейчас мне нужно уходить, но мы с тобой еще встретимся в том месте и в то время, когда преподобная Банти завершит круг».
«Откуда ты знаешь, что я буду там?» — спросил я.
«Потому что Банти это предвидела. Она все предвидит. Когда почувствуешь, что пришло нужное время, скажи Пипе, что между нами все было по-настоящему. Если она сможет любить наполовину кролика, то она знает, где меня найти». Тогда он начертал над моей головой круг доверия, улыбнулся и исчез по ту сторону поля, преодолев его за несколько быстрых прыжков, каждой длиной ярдов 20. Я собирался спросить его, что за свитки он передал Безухому, но, думаю, это было довольно-таки очевидно. То были уши Безухова. Я снова повернулся к Эльдорадо, который уже был охвачен огнем. Расплавленный пластик стекал с моторного отсека, подобно маленьким дымящимся огненным каплям, и краска на капоте сворачивалась от жара.
«Я всегда знал, что когда-нибудь найдется кролик,
которого я не смогу переубедить», — сказал Безухий, глядя прямо перед собой. «И что всегда найдется тот, кто сможет переубедить меня. Но всему приходит конец».
Я поднял одну руку, чтобы заслонить лицо от жара, и шагнул вперед, протягивая ему вторую.
«Иди сюда, ко мне», — сказал я. «Ты не должен этого делать».
Он улыбнулся, и пламя стало лизать его мех. В воздухе запахло паленой шерстью. Дуглас Ай-002 повернулся ко мне и криво улыбнулся.
«Люди», — сказал он, — «так мало времени и столько нужно узнать».
Он снова повернулся к рулю и прижал свои возвращенные уши покрепче к себе, позволяя огню поглотить его. Он не издал ни единого звука, ни писка, ни стона, ничего. Благодаря заметному облаку черного дыма и дыре в ограждении помощь прибыла быстро. Я все еще дрожал, когда скорая забрала меня в Херифордскую больницу в сопровождении незнакомого мне сотрудника Крольнадзора. Из-за большой шишки на моей голове меня оставили под наблюдением на ночь, но если не считать нескольких порезов, синяков и вывихнутого колена, я был цел. Все это время я оставался под надзором, прослушивался даже мой разговор с Пипой, которая забеспокоилась и предложила приехать навестить меня, но я сказал ей, что не стоит этого делать. Никто, кроме меня, не заметил, что Харви был Миффи. Все считали, что безухий кролик, посетивший мега-крольчатник, был тем же, кто погиб, отвозя скомпрометированного сотрудника Крольнадзора обратно на базу. Мне позволили помыться в душе без посторонних и на следующее утро отвезли в центр Найджела Сметвика. Там мне дали позавтракать в буфете, опять же под надзором, и сказали ждать в одной из допросных. Лишь намного позже я сообразил, что и кони наверняка тоже приволокут сюда для допроса. Увы, так и случилось. Я сидел там примерно час, ясно осознавая не только тяжесть своего положения, но и то, что часы все еще тикают. Братья Малеты дали Пипе, мне и кроликам времени ровно до 10 вечера сегодняшнего дня, чтобы покинуть Мучхемлок, и они наверняка уже поняли, что никто из нас на это не пойдет. Сегодня вечером мне нужно было постоять за себя, и я с большой неохотой ждал этого часа. По-спартански обставленная допросная была чистой, теплой, но в целом ничем не примечательной. Стол был прикручен к полу, и двигать можно было только пластиковые стулья. Из середины стола торчало большое медное кольцо, к которому можно было приковать допрашиваемого, но им, похоже, редко пользовались. Кролики вообще мало сопротивлялись, если только их не загоняли в угол, и даже тогда они старались решить дело аргументированным обсуждением, а не зубами и когтями. Дверь открылась чуть после 11, и внутрь вошел Куницын в сопровождении Флеминг. Они сели напротив и поставили передо мной кружку с кофе, причем с хорошим, а не с тем пойлом, что наливали в нашем буфете или в сетевых кофейнях. Меня пытались умаслить.
«Как ты себя чувствуешь, Питер?» — спросила Флеминг.
«Побит, но цел, спасибо». «Мы рады», — сказал Куницын. «Утрата Дугласа Ай-002 — большая неприятность для нас. Ведь он был одним из всего лишь трех кроликов, которым Крольнадзор безоговорочно доверял. А к трагическим дорожным происшествиям всегда нужно относиться с толикой подозрительности, особенно когда они случаются на пустых дорогах в хорошую погоду».
«Что вы имеете в виду?» — спросил я.
«Мы считаем, что это было покушение», — сказала Флеминг. «На него, на тебя или на вас обоих. Сначала неожиданно уволился Тоби Маллет, и у нас не получилось установить правдоподобную причину этого. Поэтому теперь мы склоняемся к тому, что опознаватели нашего херифордского отделения стали мишенью кроликов, кроличьих сторонников или сторонников кроличьих сторонников».
«Ого», — сказал я.
«Так что прежде чем мы хотя бы начнем разбирать обвинения касательно тебя и твоей соседки, расскажи нам об аварии».
Я рассказал им все, что знал, пытаясь ввернуть как можно больше правды. Потом меня допросят еще раз, и если в моих словах будут расхождения, мое положение только усугубится. Я сказал им, что Безухий нарочно свернул с дороги, что никакой другой машины там не было, и что я выкарабкался из горящей тачки, как только пришел в сознание. Безухий же, сказал я, либо погиб при ударе, либо был без сознания. Как бы там ни было, добраться до него я не мог.
«Значит, ты не знаешь, почему он свернул с дороги?» — спросил Куницын.
«Нет. В одну секунду мы ехали прямо по шоссе, а в следующую я очнулся в горящей машине».
Куницын посмотрел на Флеминг, она кивнула, и Куницын открыл папку и положил на стол фотографию белого кролика. Теперь, когда я видел его вблизи, я легко его узнал, и подпись на фотографии это подтвердила. Харви Август Маклютиковый, 26 лет, водитель кроличьего такси, проживает в колонии номер 1. Еще я знал, что теперь у него нет ушей, что он значимый член кроличьего подполья и что он успешно внедрился в крольнадзор, и что он любил и был любим моей дочерью.
«Ты раньше видел этого кролика?» — спросил Куница.
«Нет, в опознавании никогда нельзя быть уверенным. Кто он?»
«Мы считаем, что он ушастый 7770», — сказал Куницын. «Перед гибелью Безухий нашел его в базе данных трудоустроенных кроликов, но он никому ничего не сказал. Ты один работал с ним в офисе тем утром. Он с тобой чем-нибудь поделился?»
«Безухий вообще со мной мало чем делился», — сказал я, невероятно радуясь тому, что искал информацию о Харви на компьютере Безухова, но одновременно осознавая, что выдал им личность Харви. Я тут же подумал о том, чтобы спросить, арестован ли я, и попросить адвоката, но я почувствовал, что так лишь усилю подозрения, а не сниму их с себя. Дальше они заговорили об обвинениях, на основании которых меня отстранили. Казалось, что обстановка в допросной стала напряженнее. С Флеминг и Куницыным я работал уже много лет, и мы хорошо ладили, но сейчас это ничего не значило. Они изложили мне долгие и подробные показания 4 надежных свидетелей о том, что те видели позапрошлым вечером у моего дома. В отличие от происшествия с Безухим Харви, где мне пришлось несколько раз убедительно солгать, эти показания я мог дать совершенно правдиво от начала до конца. Со дня, когда кролики въехали в дом, до инцидента с мистером Лисом в церкви всех святых и до последнего вечера, репетиции реплик, нелепых пряток по шкафам с Романом Дюма и ссоры Кони и Дока в моей прихожей. «Ничего не было», — сказал я.
«Давай объясню на пальцах», — сказал Куницын серьезным тоном. «Сейчас мы можем обвинить тебя и Констанцию Кролик по статье «Неестественные связи» Закона об ограниченных правах очеловеченных животных от 1996 года».
Я не знал тот закон наизусть, но знал, что власти применяли его по своему усмотрению. В данной ситуации, похоже, они хотели его исполнить. Дружба с кроликами, особенно в условиях переселения, должна была пресекаться.
«С 4 свидетелями, готовыми дать показания», — продолжал он, — «вы оба загремите в тюрьму. Ненадолго, 2 года, а выйдете через 1, но с таким пятном на твоем досье. Думаю, жизнь никогда не станет прежней. Знаешь, как все считают, что они толерантны и всему открыты? Осторожно, спойлер, это не так». «И», — прибавил он, — «учитывая судимость и тюремный срок, ты можешь лишиться пенсии на основании тяжкого служебного преступления».
«Вы можете это сделать?»
«Можем», — сказала Флеминг. «Питер, мы всего лишь хотим крошечное признание, указывающее на сексуальную провокацию со стороны Констанции Кролик. Ты можешь сказать, что сделал это случайно, или наспор, или под воздействием алкоголя, или тебя одурачили, что угодно. Работу ты все равно потеряешь, но сохранишь пенсию и чистую репутацию, вернешься в Мучхемлок и продолжишь проживать свою ничем не примечательную жизнь».
«А что будет с Констанцией?»
«Мы предложим ей заключить соглашение с признанием вины, и она лишится права проживать вне колонии на основании демонстративно безнравственного поведения. К концу следующей недели она вернется в колонию и, возможно, даже будет там счастлива. Она все равно была не из тех, кого мы считаем надежными для жизни вне колонии».
«Самое важное», — прибавил Куницын, — «что это станет предупреждением для всех крольчих. Развращение людей не останется безнаказанным».
Я молча уставился на стол.
«Ну, так что скажешь?»
— спросил Куницын. «Я...» Но мне не пришлось отвечать. Дверь распахнулась, и в допросную вошел мистер Лис.